Итак, господа, давайте начнем. Сейчас у нас были каникулы. Надеюсь, все их хорошо провели. Кто-нибудь помнит что-нибудь про классы, которые были на прошлом занятии? Кто-то что-то помнит. Хорошо, давайте быстро повторим, что было на прошлом занятии. Вспомним хотя бы, как выглядит класс в Питоне. Напомню, что классы в Питон задаются... Так, там кто-то говорит еще? Господа!
Олег!
Так, давайте разговоры после занятий. Или можно вместо занятий тоже. Но не в этом помещении, пожалуйста. Итак, классы в Питон задаются с помощью конструкции класс. Вы пишете класс, имя класса. Дальше определение класса. В определении класса можно задавать методы, статические члены и всякие такие штуки. Экземпляр класса создается в конструкции имя класса с круглой скобки, то есть как будто вызывается класс, при этом создается новый экземпляр данного класса. Дальше в классе может быть несколько методов. Все методы принимают первым аргументом self, это экземпляр класса, то есть тот самый объект, у которого вызываются эти методы. Например, в данном случае у нас создается класс MyClass, мы создаем экземпляр этого класса и вызываем методы. Когда вызываем метод, в качестве первого аргумента self, нам приходит объект, у которого этот метод вызывается. Здесь, в эту функцию, вот в этой строчке, приходит объект x. Мы это вводим, идентификатор объекта, и видим, что он совпадает действительно с объектом x. У другого экземпляра класса будет другой идентификатор, и метод f выведет на экран другой идентификатор. Дальше у классов можно задавать атрибуты. Вы можете как к новому экземпляру класса дописать атрибут через экземпляр класса точка имя атрибута присвоить что-то. Так вот и задать это через self при вызове методов. Атрибуты у каждого экземпляра класса свои. Но есть статические атрибуты, которые общие на все классы. Например, статические атрибуты — это вот методы класса. Дальше. Здесь показано то, что все атрибуты каждого экземпляра класса хранятся в специальном поле подчеркни-подчеркни dict. И этот словарь из атрибутов класса, он уникальный для каждого экземпляра класса. Дальше у классов есть специальный метод подчеркни-подчеркни init подчеркни-подчеркивания, который также называется конструктором. Этот метод вызывается в тот момент, когда создается экземпляр класса. И в него передаются те аргументы, которые были переданы при создании экземпляра класса. Например, вот типичный класс пользователя, который внутри себя хранит имя пользователя. При конструировании мы сохраняем это имя в поле myName, и также экземпляры класса имеют метод hello, который возвращает строчку hello, myName is, и дальше имя этого пользователя. Вот приведем пример. Создается экземпляр класса и вызывается метод. Дальше в классе есть статические переменные. Это переменные общие для всех экземпляров класса. Их можно задавать, задавая какие-то переменные вне функций. Методы также являются статическими атрибутами класса. Их также, как и статические члены класса, можно подменять. Здесь показан пример, что можно взять, сделать новую функцию и подменить статический атрибут функцию hello на другую hello. Дальше в питоне принято именовать скрытые члены, начиная с подчеркивания. Если назвать член, начиная с двух подчеркиваний, тогда он еще специальным образом преобразуется к имени этого члена добавится имя класса. Но, в принципе, достаточно писать и с одним подчеркиванием. Когда вы создаете скрытые или приватные атрибуты, вы говорите, что эти атрибуты – это внутреннее состояние экземпляра класса, и никто снаружи не должен его менять. И класс сам должен контролировать корректность своего внутреннего состояния. Классы в Python могут наследоваться. При этом, ну, рассмотрим пример, у нас есть класс пользователя, есть класс пользователя с фамилией. Класс пользователя с фамилией наследуется от класса пользователя. Это значит, что у этого класса будут все методы, которые были у базового класса. Плюс мы можем некоторые методы переопределить или перегрузить. Например, мы перегружаем конструктор у производного класса UserUserName. Теперь конструктор принимает два аргумента, имя и фамилию. И в конструкторе производного класса UserUserName мы вызываем конструктор базового класса с помощью такой вот конструкции. Также мы можем в методах, здесь мы перегружаем метод hello, но мы можем вызвать старый метод hello, используя также функцию super. Super — это обращение к надклассу для текущего класса, это следующий класс в иерархии классов, вышестоящий. Есть функции из instance и из subclass, которые позволяют проверить, является ли объект экземпляра какого-то класса и является ли класс производным от другого класса. У классов есть специальные методы. Например, метод конструктор был рассказан ранее. Метод подчеркивание-подчеркивание str, подчеркивание-подчеркивание вызывается, если кто-то пытается создать строку от экземпляра данного класса. Например, вот у нас есть класс вектор, и мы как бы приводим его к строке. При этом вызывается метод str, и результатом вызова str от этого будет то, что мы вернем из str. Аналогично репр вызывается, когда в интерактивной сессии у нас результатом какого-то выражения является экземпляр данного класса. И мы хотим вывести, чему равен экземпляр данного класса. Специальный метод call, который, если у объекта есть метод подчеркивание-подчеркивание, call подчеркивание-подчеркивание, то это значит, что этот объект является объектом-функтором, и его можно вызывать. То есть можно написать экземпляр класса, дальше в круглых скобках передать какие-то аргументы. И как бы вы вызовете этот объект, ну, на самом деле вызывается вот эта вот функция. Этот метод подчеркивание-подчеркивание, call подчеркивание-подчеркивание. Специальных методах, методов в классах довольно много. Я показал, что есть методы, которые позволяют перегрузить арифметические операции над классом, сложение, умножение, деление, такого рода вещи, которые позволяют перегрузить обращение к атрибутам класса. Например, можно, обращаясь к какому-то специальному атрибуту, вернуть специальное значение, которое на самом деле в этом классе нет. И все, что было на прошлом занятии. Есть вопросы по поводу классов? А кто-нибудь на прошлом занятии успел попробовать применить классы в своей программе? Там нужно давить жука. И как получилось? Ничего себе. Круто. Сегодня мы изучим итераторы, генераторы и декораторы. Больше я не нашел слов, кончающихся на аторы, точнее даже на раторы, поэтому решил больше пока ничего не включать в лекцию. Ну, классы мы с вами повторили уже. Давайте к итераторам. В Python, как и в других языках программирования, есть много различных контейнеров. Контейнер — это что-то, что может хранить в себе элементы. Например, мы знаем контейнер список, контейнер кортеж, которые хранят элементы произвольного типа. Также есть контейнеры строка, байтовая строка, массив. В общем, их много. Очень часто нужно взять и пройтись по всем элементам этого контейнера. Причем обращение к каким-то элементам, оно обычно не зависит от типа контейнера. То есть нам абсолютно все равно, итерируемся, проходим ли мы по элементам списка, кортежа или какого-то другого контейнера. Поэтому люди придумали такую штуку, как итератор. Итератор – это объект, который абстрагирует последовательный доступ к элементам контейнера. Это такая, можно сказать, парадигма программирования. Итератор фиксирует интерфейс обращения к элементам. Как эта штука работает? У контейнера обычно есть метод создать итератор, а у итератора есть метод получить следующий элемент. Таким образом, мы можем пройтись по всем элементам, создав итератор у контейнера, и дальше вызывая по очереди у этого итератора метод получить следующий элемент. Эта вещь не зависит от языка программирования. В большинстве языков программирования есть итераторы. Как они выглядят в Python? В Python у контейнеров есть метод подчеркивание-подчеркивание, итер, подчеркивание-подчеркивание. Тоже один из специальных методов классов. Этот метод должен вернуть у контейнера объект итератор. Дальше у объекта итератора есть метод подчеркивание-подчеркивание, next, подчеркивание-подчеркивание. Этот метод возвращает следующий элемент из контейнера. Если в контейнере больше не осталось элементов, по которым итерироваться, то метод next бросает исключение stop iteration. Например, рассмотрим контейнер, список из трех элементов A, B и C. У этого списка контейнера есть метод iter. Вот он, какой-то вот метод wrapper. Мы можем его вызвать, получить в результате объект итератор. У объекта итератора можем вызывать метод next. Вот, вызов next, мы получаем значение, а в конце, когда элементы списка исчерпаются, метод next бросает исключение stop iteration. Цикл for на самом деле работает с итераторами. Вот эта вот конструкция for элемент в контейнере, сделай что-то с элементом, на самом деле эквивалентна тому, что у контейнера берется итератор, то есть вызывается метод iter. Дальше, пока итератор next не бросит исключение stop iteration, мы будем вынимать по одному элементу из итератора и делать какую-то работу с этим элементом. На самом деле цикл for немножко сложнее, и там, помимо работы вот с чисто итераторами iter и next, есть еще поддержка протокола последовательности. Вообще, вот это вот наличие методов iter и next – это протокол итерирования. То есть говорят, что какой-то объект поддерживает протокол итерирования, если у него есть метод iter, который возвращает какой-то объект-итератор, у которого, в свою очередь, есть метод подчеркивание-подчеркивание next. Есть вопросы какие-то? Нет. Давайте напишем свой итератор, зная то, что для этого нужно писать просто методы iter и next. Мы напишем свой класс range, который будет позволять итерироваться по элементам натурального ряда. Он будет простой. В конструктор будет передаваться число, до которого необходимо итерироваться, от нуля. Мы в конструкторе вот запомним, докуда нужно итерироваться, и запомним поле «Следующий элемент», подчеркиваем «Next». Это поле у нас будет хранить следующий элемент, который должен вернуть данный итератор. Дальше у класса myRange мы реализуем метод подчеркивание-подчеркивание iter, который вернет самого себя. То есть этот класс также является итератором. И реализуем метод подчеркивание-подчеркивание next, подчеркивание-подчеркивание. На каждом вызове next мы будем возвращать следующий элемент последовательности, А если сверхчленная последовательность уже превышает или равен границе, мы будем бросать сокращение stop iteration. Вот. Таким образом, мы, наш класс поддерживает протокол итерирования. У него есть метод iter, возвращающий итератор, и у итератора, который является нашим же классом, есть метод next, который возвращает следующий элемент, а когда элементы закончились, бросает сокращение stop iteration. Вот, например, мы можем проитерироваться с помощью цикла for по нашему итератору. Самая такая обычная запись. Есть вопросы? Нет? Давайте дальше. Большинство функций на самом деле работает не с контейнерами, а с объектами, которые поддерживают протокол итераторов. Например, функция list, она принимает не какие-то контейнеры и рассматривает, что из-за контейнера, она работает с аргументом, как вот с итератором. Поэтому ей абсолютно все равно, что ей передается список или наш кастомный какой-то класс, или результат работы каких-то функций. Интерфейс итератора скрывает детали того, как именно необходимо проходить по элементам, итерироваться по ним. То есть это тоже такая удобная абстракция. Многие функции возвращают объекты, поддерживающие интерфейс итераторов, и это тоже очень удобно. Вот, например, функция zip, она вернет не конкретный контейнер, она вернет объект, поддерживающий итерирование, из которого можно вот извлечь потом все элементы. Дальше. Как я сказал чуть раньше, итераторы, или я не говорил, в общем, итераторы обычно имеют также метод iter, который возвращает самого себя. Это сделано для того, чтобы в функции, которые ожидают объект, поддерживающий протокол итерирования, можно было передать и итератор. То есть, чтобы сам итератор поддерживал протокол итерирования. Вот, то есть, можно обычные функции передаются как контейнеры, так и итераторы. И функция нормально кушает такие аргументы. Функция может вернуть тоже как контейнер, так и итератор, но принято обычно возвращать объект, который поддерживает протокол итерирования. Ну, обычно итератор тоже его поддерживает, поэтому можно и итератор возвращать. Дальше есть более-менее удобная функция iter. Она принимает один или два аргумента. Если iter вызвана с одним аргументом, то это такое сокращение от того, чтобы вызывать object подчеркивание-подчеркивание, iter подчеркивание-подчеркивание. Iter от одного аргумента вернет итератор, полученный из контейнера, вот этим способом. Если же iter вызван с двумя аргументами, то он по-другому рассматривает аргументы. Он рассматривает object как функтор, который должен возвращать значение, а sentinel как значение, которое необходимо считать значением выхода, ну, завершения работы итератора. Например, у вас вот такой пример. Мы открываем файл, и дальше с помощью iter создаем итератор, который на каждый вызов на получение следующего элемента будет вызывать функцию метод readLine, и он будет делать до того момента, пока readLine не вернет пустую строчку. Понятен данный пример? То есть вы можете не реализовывать протокол итерирования, а можете вот сделать с помощью итера итератор, если вот ваша функция может возвращать какие-то последовательные значения, ну, ваша функция или ваш экземпляр класса. Это часто тоже удобно. Итер на самом деле не такой простой, когда вызывается от одного аргумента. Он также, как и цикл for, поддерживает еще протокол последовательности. Ну, я об этом сейчас не хочу рассказывать. Дальше у есть удобная функция next, которая принимает итератор и возвращает следующее значение, полученное из этого итератора. Можно, если у итератора больше нет значений, то next также бросит исключение, как и обычный метод подчеркивания next у итератора. Но функцию next можно передать некоторые значения по умолчанию в качестве второго аргумента, и оно будет возвращаться, если итератор исчерпал себя, и next бросает исключение stop iteration. Да. Рассмотрим пример. Вот функция range, которую мы использовали, начиная с самого первого занятия, она на самом деле возвращает объект, поддерживающий интерфейс итератора. Вот. Поэтому мы можем так хорошо использовать range в цикле for. Можем получить с помощью iter итератор у этого объекта. Вот. И дальше с помощью next получать значение. Когда значение закончится, то next бросит stop iteration, если нет аргумента по умолчанию. Если есть аргумент по умолчанию, вот здесь показано, что когда контейнер исчерпает себя, то next будет возвращать значение по умолчанию. Есть вопросы? Хорошо. В чем фишка итераторов? Итератор абстрагирует доступ к элементам контейнера, то есть вы можете одинаково обращаться к абсолютно разным контейнерам. И плюс он позволяет создавать виртуальные последовательности. То есть вы можете не хранить все элементы контейнера, а генерировать их по мере необходимости. Например, в случае функции range вам не нужно хранить все числа от нуля до нужного значения. Вы можете хранить последнее выведенное число и на функции next вводить следующее за ним. Вот. Но вот реализация и поддержка протокола итерирования – это такой довольно неприятный процесс, потому что нужно создать свой класс, у него создать два метода. В общем, это некоторая морока. Поэтому в Python придумали еще одну классную штуку – генераторы. Функция обычная – может содержать return, чтобы возвращать значение, или не содержать return, и она будет по умолчанию возвращать none. Если же вы в функции будете писать yield что-то, то Python посчитает вашу функцию генератором. Генератор — это такая вот специальная функция, при вызове которой получается итератор. При вызове генератора тело функции не выполняется, но создается итератор. А когда у итератора кто-то попросит получить следующий элемент, то тело функции начнет выполняться до выполнения оператора yield. Как только встретится оператор yield, то работа функции прервется, выражение справа от yield вернется в качестве следующего значения итератора, и, в общем-то, функция после yield будет в таком замороженном состоянии, ждать, пока кто-нибудь запросит еще один элемент у итератора. Например, вот здесь мы пишем функцию, которая будет yieldить или возвращать символы. Она будет брать по одному символу из строки, по одному символу из по одному числу из последовательности от 0 до n. И возвращать склеенную строчку и число. Когда мы вызываем функцию генератор, как я сказал, тело функции не выполняется, но создается специальный объект итератор. Теперь, как только кто-то вызовет получение следующего элемента у итератора, тело функции начнет выполняться, дойдет до оператора yield и остановится. Результат, который был справа от yield, вернется в качестве результата, в качестве значения элемента итератора. То есть вот next от it вернет то, что было в первом yield'е. При этом управление программой перейдет сюда вот, то есть дальше начнут продолжаться выполняться команды, которые были написаны ниже. А итератор останется в некотором замороженном состоянии. Когда мы пытаемся получить у итератора следующий элемент, работа функции продолжится ровно с того же момента, ровно с теми же переменами. как будто функция не прерывалась. Вот. Придет следующая итерация цикла. Опять сделаем yield. И эта штука вернет сюда следующее значение. И так далее. Когда мы запросим у генератора элемент, но мы не сгенерируем ни одного элемента с помощью yield, а просто выйдем из генератора, то это будет означать, что генерируемая последовательность закончилась, и Python бросит исключение stop iteration. Что-нибудь понятно по поводу того, как работают генераторы? То есть мы можем так написать, грубо говоря, генерацию последовательности, но чем записывать каждый элемент внутри, в конец какого-то контейнера, а затем возвращать целиком контейнер, мы можем при получении каждого следующего элемента yieldить его. И вот наш генератор будет реализовывать протокол итератора и позволять итерироваться по генерируемым значениям. Вы можете вызвать еще раз функцию генератора, она вернет новый итератор. Да, то есть если хотим правильно итерироваться с помощью двух, ну, по двум итераторам, вы еще раз просто вызовете MyGenerator от другого значения и будете итерироваться по тому итератору, который он вернет. Так, вот уже пример реализации функции range, который ближе всего к тому, как, это, как он на самом деле реализован, из того, что мы раньше рассматривали. Мы пишем функцию генератор. Это генератор, потому что мы используем yield внутри функции. Он также генератор будет принимать значения start, stop и шаг. И работать почти так же, как и обычная функция range. Мы принимаем start, stop и step. Если stop не определен, значит у нас в старте на самом деле находится stop. Мы меняем значение, и после этого у нас в старте значение, от которого необходимо итерироваться, стоп, последнее значение, а в степе как было, так и осталось шаг итерации. И мы в таком вот цикле выплевываем наружу элементы последовательности. И вот так же, как и функцию range, можем использовать ее для конструирования списков, например. Есть вопросы по поводу вот этой вот MyRange? Такой вопрос. Чем MyRange отличается от стандартного range, которым мы все пользовались? Что? Что? Да, стандартный range принимает отрицательные числа, но на самом деле мы тоже можем передать отрицательные числа. Правда, наш range не будет работать с отрицательным шагом. Вот. То есть тут нас не рассмотрен случай отрицательного шага, и в случае отрицательного шага мы будем долго генерировать бесконечные последовательности. Давайте дальше. Рассмотрим функцию chain из модуля iterTools. В модуле iterTools вообще находится много полезных функций для работы с итераторами и генераторами. Вот функция chain, она позволяет объединить несколько последовательностей. Например, вы можете вызвать chain от последовательности от 0 до 4, строчки, это последовательность символов, и еще каких-то вот чисел. И iterTools chain вернет итератор, который будет содержать в себе все элементы последовательно из всех этих вот итераторов, которые в нее переданы. То есть она так вот объединит итераторы. Как можно было бы реализовать эту функцию? Мы напишем функцию myChain, которая принимает произвольное количество аргументов. Это будут аргументы итератора, который необходимо объединить. Для каждого такого итератора будем проходить по всем элементам из этого итератора и выдавать их наружу. Вот. Таким образом, вначале мы пройдемся по элементам первого итератора, вытянем все наружу, потом по всем элементам второго итератора и так далее, пока переданный нам итератор не кончится. Вот эта вот конструкция, когда мы проходим по какому-то другому итератору и выдаем наружу все элементы оттуда, ее можно сократить с помощью оператора yield from. Синтаксис похож на yield, вы пишете yield from, и дальше некоторый итератор. Python в таком случае вот в этом месте возьмет и проитерируется по всем элементам из iterable и вернет их наружу вместо вас. То есть вот в одной строчке на самом деле мы сгенерируем наружу все элементы из этой вот последовательности. Вот показано, что работает наша функция MyChain2 так же, как и предыдущая функция. Есть вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Оператор yield, он не такой простой, как было показано ранее. На самом деле, этот оператор возвращает некоторое число. Ну, не число, а некоторое значение. По умолчанию, когда вы вызываете просто next, то yield возвращает none. И обычно вы никуда это не присваиваете и ничего с этим не делаете. Но на самом деле, с помощью метода итератора send можно передать в качестве возвращаемого значения yield какое-то значение. Вот, например, мы напишем функцию echo, которая будет в бесконечном цикле выдавать снаружи старое значение, которое у нас было, и сохранить то, что ей передали через send. Вот. Или сохранить исключение. Тогда вот мы создаем генератор здесь. Генерируем следующий элемент. Он возвращает единичку. Эта единичка, это вот эта вот на самом деле единичка. Дальше, если будем вызывать обычные next, то вот это выражение будет возвращать нам, и value у нас будет нам. И, соответственно, при последующих вызовах мы будем возвращать нам. Это здесь показано. А если мы используем метод send у генератора, то мы вот в этом месте вернем аргумент, который передан в send. То есть так мы можем послать внутрь генератора некоторое значение. Вот здесь вот мы посылаем внутрь вот этого вот yield, внутрь генератора, вот вместо yield, двойку. И результатом yield становится двойка. Потом мы присваиваем value. Дальше. Помимо возможности передачи каких-то аргументов внутрь генератора, вместо yield, вы можете бросить исключение в месте, где находится yield. Для этого нужно использовать у генератора метод throw. Он принимает тип исключения и аргументы для данного исключения. Здесь мы вызываем исключение типа typeError с аргументом spam вот в этом месте. Этот аргумент, это исключение ловится вот здесь вот, и мы его сохраняем. Ну и дальше выводим. Возвращаем на следующую итерацию. Вот. Дальше, когда генераторы могут находиться в некотором замороженном состоянии произвольное время, но в питоне работает сборщик мусора, который периодически удаляет все объекты, которые уже никем не используются. Если у вас есть генератор, который никем не используется, и со временем, то со временем, скорее всего, он будет удален. Вот. Но так как он еще не завершил генерацию всех элементов, то просто так его удалить было бы нехорошо. Поэтому Python предоставляет возможность закрыть итератор, либо вызов метод close, либо если у вас объект, который является незавершенным итератором, будет удален в результате сборки мусора. При use метода close или при сборке мусора и уничтожении объекта последний yield, который был выполнен, бросит исключение generator exit, который будет говорить генератору, что было запрошено уничтожение данного генератора, вне зависимости, закончил он свою работу или нет. Вот, так что вы, по идее, должны ловить generator exit и делать некоторый clean up, очищение того, что вы... Ну, освобождение ресурсов, которые вы занимаете. Есть вопросы по поводу передачи значений в генераторы? Вот это вот методы send, throw и close, это уже методы именно генераторов, то есть объектов, которые возвращаются функциями генераторов. У обычных итераторов таких штук нету. Вопросов нет? Ладно, давайте дальше. Вы помните еще, что такое list comprehension? Да, это классная штука, позволяет генерировать на лету всякие выражения. Когда вы пишете просто так, либо в квадратных скобках, либо в круглых скобках, либо в фигурных скобках, вы генерируете список, кортеж, словарь, множество и вроде все, что можно сгенерировать. List comprehension позволяет не только сгенерировать список, а затем его передать какую-нибудь функцию, но и на лету создать генератор и передать генератор внутрь функции. Для этого вы можете либо не ставить никаких скобок и передавать просто вот выражение comprehension в качестве аргумента функции, либо, если функция принимает несколько аргументов, можете обернуть его в круглые скобки. И здесь это на самом деле будет не сгенерирован кортеж и передан внутрь, а здесь на самом деле будет создан генератор, который будет передан внутрь. То есть вы можете так вот немножко сэкономить время и память. Есть вопросы? Эта штука называется вот выражение генератора или generator expressions. Хорошо. Давайте дальше. Таким образом, генераторы, они позволяют создавать нечто вроде сопрограмм. Сопрограмма – это обобщенная подпрограмма, которая имеет несколько точек входа, возможность остановки выполнения и возможность продолжения выполнения из того же состояния. Вот. Сопрограммы есть в разных языках программирования. На самом деле они есть даже в C, но в C они реализованы через очень стрёмный интерфейс. В общем, если вам интересно, вы можете посмотреть. Так-так, без бутылки не разобраться с сопрограммами на C. Вот. Но если кто использовал set jump, long jump, то вот сопрограммы это все примерно так же, только еще стремнее. В питоне неполноценные сопрограммы, потому что обычно сопрограммы позволяют иметь несколько различных точек входа, а здесь на самом деле точка входа функции одна, и затем она меняется, но меняется детерминированно. Вот. И также после завершения работы сопрограммы в Python управление передается в метод, который вызвал получить следующее значение итератора. А в классических сопрограммах управление может, в принципе, передано быть куда-то еще. Вот. Генераторы позволяют делать всякие трюки на языке Python. Например, есть целый фреймворк Twisted, который реализует асинхронное программирование, и он его реализует с помощью генераторов. Асинхронное программирование – это когда вы не ждете, когда у вас в программе нет никаких ожиданий ввода-вывода или каких-то вот других долгоработающих операций. я не буду ничего рассказывать больше про это. Потому что я не готов сейчас это еще рассказывать. Дальше. Мы рассмотрим следующую вещь, кончающиеся нараторы в Питоне, а именно декораторы. В Питоне при создании функции можно добавить некоторую постобработку к функциям. Например, это делается с помощью вот такого синтаксиса. Перед def пишется собачкой, дальше некоторое имя, которое является обычно функцией. И вот такое вот выражение, оно эквивалентно тому, что будет создана сначала ваша функция, затем вот эта вот функция, которая называется декоратор, будет вызвана от созданной вами функции, и ее результат будет присвоен в качестве результата определения функции. Что-то понятно? Нет? Сейчас будет пример. Например, мы напишем декоратор, который будет печатать время выполнения функции. Вот то, как мы хотим его применить. Как мы его напишем? Это декоратор, это функция. Она принимает в качестве аргумента функцию, которая была определена. То есть вот в этой конструкции printTime будет вызван от созданной функции onRunningFunc. Дальше, что делает наш декоратор? Он внутри себя создает функцию обертку и возвращает ее. То есть вот здесь вот создается defWrappedFunc, и здесь она возвращается. Таким образом, после вот этой вот конструкции внутри функция onRunningFunc — это будет не та функция, которую вы здесь написали, а вот эта вот обернутая в wrapped func. Что делает обернутая в wrapped func? Когда ее кто-то вызывает от каких-то аргументов, она засекает время, вызывает старую функцию, которую она оборачивает, которая была сохранена здесь. И по завершении работы старой функции в finally считает прошедшее время и выводит его в секундах. Таким образом, когда мы вызываем нашу функцию, вот этот longRunningFunc, на самом деле вызывается вот эта вот обертка, которая засекает время, вызывает нашу старую функцию func, вот это вот, по завершении считает время, вводит его на экран, и longRunningFunc завершается. Да. Да. Ну да, технически можно. Ну просто нужно было бы сохранить этот, тогда этот фанк оригинальный.
Почему?
Потому что он будет перезаписан здесь. Да. 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 Да.
Да.
Да. Да. Ну да, но то, что они не глобальные, они такие внешне локальные. Ну да. Ну да. Нет, я не рассказывал. Ну да. Здесь мы говорим total seconds. Он все. Да, Ну, он там хранится с точностью до сколько возможно, то есть там на секунды. Да, но у объектов класса DateTime есть возможность вычитания. При этом результат вычитания это будет объект, нет, TimeDelta, то есть разница, и он там умеет. А потом он может TimeDelta прибавить к DateTime и получить DateTime. Да. Что вы пишете? А, да. Ну, там есть тоже клок, на самом деле. Time. А, на самом деле, модуль time не нужен. Я хотел подождать, используя функцию time.sleep, но решил в итоге сделать цикл. На самом деле, Да. В тайме есть классические сишные функции, но... Да, там форматирование даты, то есть вот эти вот...
То есть то, что публика здесь сидящая, тогда в конце конспекта ты запустил, где написано...
Да, вот эти вот все функции. Ну, их просто тяжко использовать, так, когда есть высокоуровневые обертки. Так, дальше, декораторы можно комбинировать, например, можно у функции написать не один декоратор, а несколько, и декораторам можно передать аргументы. В данном случае вот этот вот код будет выполняться следующему коду. Создастся функция, дальше вызовется эта вот функция, у ее результата будет вызван ее результат будет вызван от функции, результат будет записан в качестве новой функции. Дальше вот эта вот штука будет вычислена, вот так вот. И результат будет вызываться опять же от функции и присваиваться вот func. И то же самое с первым. То есть так можно оборачивать функцию в много декораторов. Есть вопросы? Зачем это надо? Ну, например, вы можете написать функцию, которая считает время, за которое выполняется функция, а другая функция будет ловить все исключения и логировать их. И вот вы сможете эти два декоратора использовать у одной функции. А еще какие-то вопросы? Вот это вот написание скобок. Да, тут функция dict3 должна возвращать функцию, которая будет вызываться от func. Ну, вообще, вот предыдущий пример это и был. То есть наш декоратор, он на самом деле возвращает функцию. Да. Черт. Да. Я сказал, что возвращает функцию overt. Ну ладно. Ну, на сегодня по поводу теории это все. Давайте еще раз вспомним по поводу генераторов. Да, Александру будет интересно, наверное, смотреть. Напомню. задания. Я вообще думал, что люди будут дописывать предыдущее задание про жука, но с использованием классов. То есть кто-то попробовал это сделать, но не все это еще закончили, я так понимаю. Так, ну там с генераторами есть классные штуки всякие. Собственно, с помощью генераторов можно реализовывать корутины. А вы, Виталий Александрович, пользовались корутинами в Си? Нет, там есть еще совсем такие вот интерфейсы. Сейчас, я не знаю, у меня интернета нет сейчас. Там есть API-шные функции из стандартного C, позволяющие остановить выполнение функции в какой-то момент и выйти куда-то в другое место, а потом продолжить с того же момента. То есть там можно сохранять контекст выполнения функции. Да. Там можно вот стэк-фреймы как-то сохранять. Там есть у них 3, что ли, функции, но я не разобрался. В Википедии большая статья и очень тяжко, не воспринимается. Да, я очень был удивлен. Вот в стандартном C, в стандартной библиотеке. Никогда не пользовался и надеюсь, что не придется. Ну, да. Да. Давайте, да, сейчас у нас еще есть час времени, вам нужно сегодня закончить вашего жука, домучить его, с использованием классов. То есть, ну, очевидно, что, наверное, вы хотите каждого жука хранить в качестве экземпляра класса. У этого экземпляра класса будет храниться, видимо, его координаты. Ну, еще подумайте, где можно еще классы применить в данной задаче. Давайте перейдем к практике. Давайте сделаем перерыв 5 минут, а потом практика.